Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы начинаем эфир нашей очередной передачи «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Я хочу представить нашего гостя Андрея Юрова.
Добрый вечер.
Это наш историк, а значит, что сегодня мы будем обсуждать очередную историческую тему. Вот. И также я ведущий, главный редактор портала «Слово для тебя» Денис Гостев. И сегодня мы по традиции начнем нашу передачу с обзора новостей нашего сайта. Начнем с ленты новостей, а через несколько минут к нам присоединится наш сотрудник Ребенко Андрей, который сейчас находится на конференции «Библейский день» в Москве, и мы с ним сможем в прямом эфире пообщаться, он нам расскажет, что это за конференция и что там происходило, как говорится, в прямом эфире. Ну а сейчас давайте мы обратимся к нашей ленте новостей. Вот в церкви города Орла состоялся двойной юбилей. 115-летие церкви и 90-летие хора. Вот. На самом деле сейчас очень много, как-то так, целая волна юбилеев. Причем юбилеи делятся на две части. Одни юбилеи примерно около 20 лет, то есть церкви, которые были открыты сразу после распада СССР, а другие юбилеи – церкви, ну, можно сказать, старинные, которые, ну, близки к началу евангельского движения. И очень приятно, что такие церкви есть, что они существуют, продолжают свое служение, и тем самым показывают, что евангельское движение имеет не просто вот у него не отсутствуют русские корни, а корни достаточно глубокие, которые уходят на полтора столетия назад и даже раньше. Вот, так что. Слава Богу, что такие юбилеи проходят. И также вот прошел еще один юбилей, это 130-летие образования церквей на Тамбовщине. Это было такое богослужение, которое называлось «Помни весь путь». И тоже радостное такое событие. Приятно, что все-таки есть церкви, которые мы можем показать как показывающие нашу историческую преемственность.
Да. Да, хотя здание этой церкви в Тамбове, насколько я помню, такое красивое и довольно современно выглядящее.
Да, здание, кстати, построено сравнительно недавно, и до последнего времени была проблема с этим зданием, потому что я не знаю, насколько сейчас, по-моему, сейчас уже проблема решена, но, как это водится, с многими церквями были проблемы с оформлением документов, и это здание очень долго не могли сдать. То есть оно существовало фактически, но
юридически
оно было незаконным, вот так получалось. Вот, к сожалению, это проблема во многих наших регионах, которые нужно решать. И одна из проблем в том, что, ну, с одной стороны, это может быть какое-то противостояние власти, а с другой стороны, зачастую бывает наша неорганизованность. Вот, так что сейчас я хочу спросить у Инны. Пока Инна не может дозвониться, но ничего, мы продолжаем нашу... Будем надеяться, что удастся дозвониться, а пока давайте обсудим еще наши новости. Министерство обороны намерено взаимодействовать с церквями всех конфессий. Об этом заявил новый министр обороны. И в том числе, я так понимаю, даже и с протестантскими конфессиями, хотя они более, менее многочисленны, малочисленны.
Ну, относительно.
Относительно, да. Но, тем не менее, вот считает наш новый министр Шойгу, что каждый человек имеет право иметь возможность исповедовать ту религию, к которой он принадлежит, и в армии, в тех вот скажем, достаточно таких сложных условиях, он должен иметь доступ к исповеданию своей веры. Я считаю, что это правильно.
Да, и мне кажется, это первый раз, когда у нас заходит разговор о хотя бы теоретически о возможности вот наличия каких-то, ну, протестантских, допустим, служителей хоть где-то в армии, потому что раньше никогда об этом речь не шла даже приблизительно.
Да,
речь,
да,
шла только о православных, о мусульманских,
да,
буддистских.
Да, ну что еще? Вот интересная такая статистическая новость. В честность представителей духовенства верит в 52% американцев. Вот такая вот информация. На самом деле, действительно, знаете, как была такая когда-то поговорка среди людей, ну, особенно таких нецерковных, говорили: «Вы не в церкви, вас не обманут». Вот, я думаю, что здесь как раз, к сожалению, я думаю, что, конечно, среди духовенства мы все люди, бывают случаи, когда, ну, что-то не так, и, ну, попадаются, возможно, и люди, которые, ну, не соответствуют тому званию, да. Но, с другой стороны, конечно, большая часть все-таки руководителей церкви, я думаю, что это люди порядочные, честные, вот, и те люди, которым можно доверять. Вот, хорошо. Интересная тоже еще одна пришла новость из Брюсселя. Так, давайте мы сейчас прервемся. И к нам в эфир дозвонился Андрей. Андрей, ты меня слышишь?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Привет, Денис.
Привет. Мы вот сейчас находимся в эфире, и мы очень рады тебя слышать.
Я тоже рад приветствовать всех радиослушателей радио «Новая жизнь».
Отлично.
Представить полный тебя.
Да, и, пожалуйста, расскажи нам, где ты сейчас находишься, что ты делаешь, и что это за мероприятие, на котором ты находишься сейчас?
Я нахожусь в Москве, в центре города. Это Лютеранский собор имени Петра и Павла, то есть Петра и Павла.
Так.
Здесь завершился уже библейский день в Москве, такая вот научная конференция. Были очень интересные доклады, были известные библеисты России, также гости из-за рубежа, из Германии.
Mm-hmm.
Вот.
Ну а что тебе сейчас особенно уже, вот?
Завершилось мероприятие, сейчас вот я пью сок. Вот есть бутерброды.
Приятного аппетита. Ну, а что тебе особенно понравилось? Может быть, какие-то доклады тебя особенно впечатлили?
Ну, мне, в принципе, все понравилось. Но я не скажу, что я мог все услышать, потому что мне пришлось немножко бегать, фотографировать и так далее. Но были интересные доклады. Вот Андрей Десницкий, известный библеист об имени Божьем. Также Михаил Селезнев говорил. В конце были гости из Германии. Был вот Ульрих Геккель, известный богослов-библеист Тюбингенского университета, профессор. У него была интересная тема, называется «Крещение с протестантской точки зрения». Он вот рассказал, сделал такой исторический экскурс, как понималось крещение Лютером, Цвингли, какие различия между ними и что вообще объединяет всех христиан в крещении. Вообще сегодня собралось около 40 человек на конференции. В общем, было интересно, уровень серьезный. Ну, можно только посетовать, что не так много было представителей евангельских церквей Москвы. То есть в основном это были православные, светские ученые, вот, а как-то протестантов не так много, но были.
Ну, были, но одним из них был ты. Хорошо, Андрей, большое спасибо тебе за информацию. Мы от тебя ждем развернутую статью с подробной, да, с подробным описанием того, что происходило, с фотографиями, которых ты...
Да, Андрейские чтения, они будут продолжаться завтра и послезавтра. Они будут уже на территории ББИ, Библейского богословского института апостола Андрея. Так что 20 часа дня доклады будут продолжаться, но уже просто на общехристианские темы, богословские.
Ну да, ну у нас на нашем сайте есть анонс, и эту информацию, где и что и как можно получить. Андрей, большое тебе спасибо, возвращайся к нам, вот, и я думаю, что мы будем рады прочитать более подробную информацию на нашем сайте. Спасибо.
Хорошо, всего доброго, здесь слушатели, приветствую, до свидания.
До свидания. Ну что, очень приятно, что мы получили возможность из первых рук узнать информацию об этом мероприятии. Я думаю, что мы сможем прочитать интересную статью, которая в ближайшее время выйдет на нашем сайте, на которой более подробно будет рассказано об этом мероприятии.
Да. Да, кстати, Денис, было бы, мне кажется, неплохо, если бы еще были выложены ссылки на непосредственно эти доклады, прозвучавшие.
Да, если есть аудиозаписи. Пока, к сожалению, не всегда есть такие возможности.
Может быть, хотя бы на какие-то основные там тезисы, не знаю, авторефераты.
Ну, будем смотреть, да. Будем стараться, да. Я думаю, что все, что возможно, мы опубликуем. Дорогие друзья, вы слышали о том, что не так много участников было конференции, и особенно со стороны протестантов. Вот, вы всегда, если у вас сейчас возникла такая мысль, а почему я там не был, вы можете в следующий раз исправить ситуацию, зайдя на наш раздел анонсов, где мы публикуем все информацию обо всех таких основных мероприятиях, которые проходят в Москве. И вы всегда можете, зайдя на наш сайт, узнать, что происходит. И таким образом вы сможете из первых рук не только прочитать на нашем сайте статью, но и услышать лично тех людей, которые делают доклады. Я думаю, что это может быть и полезным, и интересным. Так что следите за нашими анонсами и приходите на мероприятие. Кстати, по поводу анонсов. В 16 числа, это будет воскресенье, будет семинар проходить в Русской библейской церкви «Тайна конца света. Современные исследования». Вот такой семинар. И на этом семинаре будет та тема обсуждаться, которая сейчас очень актуальна. Вот, потому что сегодня тема конца света – это очень актуальная тема. И даже, может быть, слишком актуальная, чем она этого достойна. Вот, как-то один умный человек сказал, что если мне говорят, что конец света будет в этот день, я знаю точно, что именно в этот день конца света не будет. Потому что Бог сказал, что мы не знаем ни дня, ни часа. Вот. Если кто-то пытается, дерзает определять день и час, значит, это уже неправильно. Вот. Но, с другой стороны, все равно тема конца света, она интересна, актуальна, и то, что мы не знаем ни дня, ни часа, это заставляет нас постоянно быть в состоянии готовности. Вот. И поэтому приходите на этот семинар, я думаю, что вы много интересного узнаете. Вот. Также в феврале пройдет Всероссийская молодежная конференция молодежных лидеров «Бог в твоем городе». Это интересная будет конференция, будут выступать наши известные спикеры. Ну, все это вы можете прочитать на нашем сайте, есть эти анонсы. И также в ближайшее время у нас появится множество анонсов по поводу рождественских мероприятий. Так что, пожалуйста, заходите и читайте, и узнавайте. Вот. К ленте новостей возвратимся из раздела «Это интересно». Ежедневная молитва развивает мозг, а посещение церкви продлевает жизнь. Как тебе такие выводы?
Интересно, а кто их сделал?
Ученые сделали, которые провели исследования головного мозга. То есть, ну вот такие выводы интересные бывают. Так что, друзья, пожалуйста, заходите на наш сайт, читайте. Также одна такая не очень приятная новость пришла из Северной Кореи. Точнее, новость – это не новость, а это констатация фактов. Положение христиан в Северной Корее через год после смены лидера не улучшилось. Были надежды на то, что ситуация изменится, но, к сожалению, ничего не изменилось. Так что еще одна причина для молитвы, повод для молитвы, пожалуйста. Я думаю, что это очень важно об этом молиться, это люди, которые действительно находятся в очень сложном положении. Также еще интересная такая новость, ну, тоже интересная, с грустным оттенком. Упоминание Бога под запретом. Новые правила в школах США. Ну, такая сейчас все пытаются быть политкорректными. Вот, эта политкорректность иногда доходит, ну, я бы такое использовал слово, ну, наверное, грубое, но справедливое, до маразма доходит. Вот, потому что уже, ну, уже не знают, как сделать так, чтобы выглядеть политкорректными. Вот. А на самом деле это просто попытка принизить значение церкви, христианских ценностей, которые к сегодняшней жизни не соответствуют во многом тем принципам, на котором построился современный мир. Согласен?
Конечно, да.
Да, вот в Штатах тоже одна из наших новостей, что заменили во время... Сейчас подготовка идет к Рождеству в США, и в некоторых городах заменили Санта-Клауса Дедом Морозом, снеговиком. Ну, угу. Так, чтобы более политкорректно. Вот тоже. Тоже говорит о политкорректности елка, которую построили в Брюсселе, которая не является елкой. Это металлическая конструкция, которая и на елку не похожа, она такими квадратами непонятной формы.
Интересно, как это связано с политкорректностью?
Они считают, чтобы не обижать мусульманские общины. Вот, они не ставят елку рождественскую, они ставят древо вот такое вот
абстрактное.
Да, чтобы никого не обидеть. Но сейчас из-за протеста верующих вот эту елку будут убирать, потому что боятся, что именно в рождественские дни могут быть беспорядки. Вот такие новости. И еще на одну новость, точнее на публикацию, я хотел бы обратить наше внимание. Это на интервью известного христианского журналиста Александра Архангельского, которое озаглавлено так: «Россия не является христианской страной». Вот. Ты прочитал это интервью?
Да, с большим интересом. Очень приятно было увидеть материалы такого известного человека, известного, не будет слова, мыслителя нашего современного российского, вот на сайте «Слово для тебя».
Да, ну вот как ты... Здесь три вопроса было задано. Угу. Оценка современной христианской миссии России и как вам видятся основные проблемы. И вывод был такой, что мы часто обращаем внимание на детали, забывая о главном. Мы говорим о каких-то косвенных моментах, которые связаны с методами исповедания веры, но не говорим о Христе. А центр христианства все-таки это вера в Бога и вера во Христа. А он у нас находится где-то сбоку. Вот мы начинаем не с того, с чего надо начинать. Согласен с этим?
Ну, ты знаешь, Денис, как раз в этом, пожалуй, я не очень согласен вот с уважаемым Александром Архангельским, потому что на самом деле иногда в беседе как раз напрямую начинать неправильно. Иногда, например, наилучшее свидетельство бывает не прямое, а как раз вот своими поступками, какими-то своим поведением. Оно часто более эффективно, чем прямой рассказ. Вот, вот, например, сколько я помню, в этом интервью Александр Архангельский приводит даже пример такой, что вот он как бы критикует, вот, не совсем правильно там говорить, предположим, об отношении к труду, говорить, что протестантизм, значит, вот он, можно прийти к вере там через протестантское отношение к труду, что протестантизм воспитывает определенное отношение к труду. Но на самом-то деле, мне кажется, как раз правильно говорить об отношении к труду. Это такая тема, которая может многих вовлечь вот в какую-то дискурс такого.
Да, я согласен, но мне кажется, что важно, чтобы понимать, что все-таки, что это, ну, скажем так, первая ступенька, чтобы потом на этом не остановиться, и чтобы протестантство не осталось просто как одним из кодексов по труду.
Хотя и это было бы очень неплохо в нашем случае.
Нет, да, конечно, конечно. Если бы желательный такой свод законов, но главное, чтобы все-таки мы вот это второстепенное не осталось единственным,
конечно, конечно,
христианским, что есть у нас.
Да, да.
Вот, а чтобы это развивалось, и чтобы мы не забывали действительно о главном. Вот. И также на вопрос, видите ли вы будущее России светской или христианской, ну, прежде всего, Александр говорит о том, что Россия является, не является христианской страной сегодня,
да.
И он приводит статистику, что всего доли процентов, всего, и, точнее, единицы процентов сегодня причащаются в церкви, посещают церковь, и там речь идет о 4-6%. Поэтому говорить о том, что Россия христианская страна, просто невозможно.
Да-да-да, мне кажется, кстати, это очень правильное такое вот его высказывание. Тем более, он даже сравнивает там в интервью с Францией, он пишет, что Франция самая атеистическая страна в Европе, и там, значит, причащаются порядка 6,5%.
Ну да, то есть больше-больше, да.
Да, но к этому надо еще, мне кажется, иметь в виду, что в Европе там, для Европы эта статистика все равно более, так сказать, важна, потому что даже те, кто причащаются у нас, часто менее, как бы, внутренне связано с христианством.
Ну да. Кстати, мы сегодня, я думаю, что отчасти о Европе и о христианстве, да, поговорим, и в том числе коснемся современности. И последний тезис, который представляет Александр, заключается в том, что вообще такой вопрос, ну, неправильно ставить для христианина, потому что христианин является верующим человеком, а поэтому верующий человек должен верить, а не задаваться такими вопросами, а что будет, а как будет. Вот, просто верите, все. Хорошо, дорогие друзья, на этом мы останавливаем нашу новостную ленту, и дальше мы, после небольшого перерыва, мы поговорим о Европе, о христианской Европе. И я просто в конце хочу напомнить наш телефон 8-910-44-66-8. Это наш телефон, по которому вы можете посылать свои сообщения, и мы уже в течение музыкальной паузы и дальше во время нашей дискуссии по той теме, о которой мы будем дискутировать.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение, и сейчас наша основная страница, наша дискуссия, как всегда, на историческую тему, когда мы встречаемся с Андреем, нашим историком, и мы сегодня будем говорить о церкви в европейских государствах первой половины 20 века. Вообще, почему ты взял именно вот первую половину 20 века как для обсуждения?
Мне просто кажется, что это как бы тот период, который уже, то есть, точнее, еще не современность, но уже не совсем история. Потому что те события, которые тогда происходили, там Первая и Вторая мировая война, революция в России, в частности, это такие события, которые колоссально оказали воздействие на нашу современную жизнь. Mm-hmm. То есть, если бы этих событий как-то не было, и они по-другому сложились, мы сейчас жили бы совсем иначе, вот в России. Mm-hmm. Но, с другой стороны, это все-таки уже прошлое, хоть и недавнее. Mm-hmm. Вот, и мне кажется, что на этом периоде вот наметились очень важные тенденции, повлиявшие вот и на церковь, и на государство в современности. Вот.
Ну да, чтобы понять, что происходит в Европе сегодня, нужно понять, что происходило в начале 20 века. Да,
да.
Да. Да. Ну, мы, если вы заметили, мы строим наши передачи так, что у нас одна передача и касается такой более глубокой истории,
да, очень глубокой.
А вторая, следующая передача касается больше современности. Все-таки сегодняшнюю передачу мы посвящаем все-таки современности, вот такому переходному периоду, да?
Да, да.
Да. Ну хорошо, давайте, у нас тут есть несколько таких заготовлено пунктов. И давайте мы начнем с того, что 20 век, начало 20 века, стал эволюционным, можно так сказать, эволюционным в научных представлениях о мире, которые сильно изменились по сравнению с античными и средневековыми.
Да, дело в том, что вот мы сейчас живем в наши дни, мы уже привыкли ко всем научным открытиям, тем более мы в России, поскольку бывшая атеистическая страна, у нас наука была своеобразной религией, то есть мы привыкли в тех вот реалиях, в которых мы сейчас живем, воспринимать, что, не знаю, там галактики, вселенные, там солнечная система, для нас это что-то такое понятное. А вот давайте вспомним, что было еще там в 19 веке, когда вообще религия и вера, и вероучение во многом основывалось на вот этих научных знаниях, полученных либо из Библии, либо из отцов церкви, либо от каких-то ученых, которые были богословами, например, Ньютон.
Но процесс этот начался еще...
Намного раньше, конечно.
Намного раньше, еще там Галилео Галилей, конечно, который говорил, все-таки она вертится, да?
Да.
Джордано Бруно.
Безусловно, но тогда все эти вот те научные знания, которые были тогда, они, ну, в основном составляли достояние какой-то университетской элиты, там, богословской элиты, и они влияли, ну, хорошо, допустим, Земля вращается вокруг Солнца, но такие гипотезы высказывались еще в античности, нельзя сказать, что это...
Что-то совсем новое.
Да, хотя, конечно, это большая революция. Тогда, как начало 20 века, полностью меняется вот концепция мира.
То есть каждый человек, да, вот, начиная с крестьян, заканчивая рабочим классом?
Конечно, потому что, во-первых, происходит важнейшее научное открытие, связанное прежде всего с открытием электричества, с открытием магнетизма, а также вот уже на рубеже 19-20 века открывается радиоактивность и появляются уже теории элементарных частиц. Mm-hmm. То есть то, о чем, ну, разве что Демокрит говорил, что мир состоит из атомов, да, mm-hmm. то, но в всяком случае...
Но он больше это как версия, да, как ключе. Такое, да, то, что нельзя пощупать, а здесь уже фактически это то, что...
Вполне научный факт.
Да.
И самое главное, что все вот эти открытия, они были не просто вот концепцией, что там Земля вращается вокруг Солнца, а они конкретно отразились в технологических решениях, которые были доступны всем. Изобретение телеграфа, телефона, автомобилей, это все основано на том же вот электричестве, на двигателе, там, вначале паровом, потом внутреннего сгорания и так далее. То есть вот все вот эти вот вмешательства в жизнь, нам сейчас трудно по себе это представить, однако тогда они, как это ни странно прозвучит, стали приводить к расшатыванию вот веры как раз, к тому, что люди перестали вот воспринимать истины, скажем, евангельские, но вообще религиозные, как нечто такое, относящееся к реальной жизни. Для них это стало все больше и больше становиться каким-то таким мифологизированным. Ну, а в реальности что? В реальности наука, научные открытия.
Ну да. То, что можно кстати, история изменилась, особенно вот начальная история, да, как раз в это же время появляется теория эволюции.
Да, как раз в это время, и что полностью трансформирует представление вообще о происхождении человека.
Да, и опять же, эта теория, которая полностью переворачивает всю науку, все представления людей, и, ну, фактически во многом делая людей... Ну, я бы сказал, агностиками какими-то, то есть людьми, которые...
Да, безусловно, потому что, тем более, что не будем забывать о том, что первоначальное отношение церкви к этому учению было резко отрицательным. Да. Потом уже стало появляться какие-то гипотезы, стало выясняться, что в сущности теория эволюции не так уж несовместима с христианством, и вроде и Библия даже напрямую, как потом уже поняли, не то, чтобы напрямую ей противоречит. То есть есть возможности как-то ее осмыслить в рамках Библии.
Ну, да, какие-то элементы.
Да, элементы, да. Безусловно, да. Не в полном объеме, но в том виде, в котором она особенно тогда преподносилась, в общем...
Ну, церковь вообще в то время была, ну, таким оплотом противостояния науки во многом, потому что она боялась... конкуренции, и зачастую принимались какие-то вещи постфактум.
Да, с большим опозданием.
Кстати, пример такой. Угу. Сам родом Западной Украины, и вот когда начали появляться велосипеды, вот, люди верующие, особенно вот такие, ну, глубоко верующие люди, не понимая, почему человек едет на велосипеде и не падает, они в прямом смысле говорили, что это от сатаны, это его дьявол держит по бокам, чтобы он не падал, и, в общем, велосипеды нужно отменять, и что
вот,
это...
Вот.
Да-да-да.
Очень показательно.
Да. Хорошо, давай дальше идем.
Ты хотел что-то сказать?
Да, ну вот мы поговорили о науке, да? Давай мы тогда перейдем к развитию общества, идеологии, да, как вот это все повлияло на то, что общество изменилось?
Ну, во-первых, нужно необходимо тут сказать, конечно, о том, что в начале 20 века уже стало широко распространено явление грамотность, образование. Даже в некоторых европейских странах было введено начальное, а кое-где даже среднее образование. То есть люди стали не просто ограничены миром своего там, не знаю, хозяйства, своей семьи, они стали иметь представление о мире. Вот эти научные открытия, о которых мы говорили, они перестали быть достоянием только каких-то образованных кругов. Они так или иначе стали известны всем. И все люди стали уже уже, так сказать, себя более ощущать сознательно в мире. И с развитием образования и с развитием также мы должны еще заметить о производстве, потому что в это время идет просто бурное развитие вот технологического производства, и очень много стало людей, не только имевших, скажем, начальное образование, грамотных, но и занятых в производстве. То есть очень много, во-первых, стало рабочих, рабочий класс к этому времени.
Квалифицированных рабочих, да, которые могут не просто копать, а могут, да, выполнять какие-то
технологические процессы, mm-hmm, и имеющие, опять-таки, образование. И вот стали, количество таких людей стало уже очень большим, и они стали самоорганизовываться. Начали появляться профсоюзы, политические партии массовые, mm-hmm, вот, что также напрямую отразилось на состоянии общества. И постепенно, вот, в связи с тем, что церковь занимала консервативную позицию в основном по отношению, скажем, вот, к социальным движениям, к распространившимся в то время уже вот, социализм, анархизм, вот эти движения, соответственно, Маркс, например, там, также известный теоретик Бакунин, анархизма, mm-hmm, российский, но имевший общемировое значение. Вот эти все тенденции стали, в общем, так, в штыки, в общем-то, встречаться особенно с церковным руководством.
Ну, церковь, тут на самом деле это понятно, потому что все-таки царь, король, вот как он всегда, ну, по крайней мере, в христианских странах и считался помазанником Божьим. Поэтому здесь, ну, на самом деле, реакция церкви объяснима. Вот, что, ну, конечно, то, что, мне кажется, здесь еще повлияло то, что особенно для России, да, скажем так, неудачное, может быть, самоуправление, да, последних царей, вот, последнего царя, точнее, вот, какие-то, ну, обстоятельства, которые вот...
Ну да, не, ну, самое, целое, не самое, да, эффективное управление, конечно, да, но надо сказать, что такие процессы шли не только в России, но в Европе.
Ну да, раз. Мы сейчас, кстати, как раз, да, о Европе говорим, поэтому...
Но в этом смысле тенденция общая, потому что и в Европе, хотя судьбы складывались по-разному в каждой из стран европейских, но везде это было. Более того, например, во Франции, в Англии, там тот же рабочий класс, интеллигенция профессиональная, было процентом отношений гораздо больше, чем в России. И там это, блин, еще больше
размах. Кстати, подвело. Вот такой вопрос. Действительно, в 20 веке, в начале 20 века образование, фактически начальное образование, да, оно стало всеобщим.
Ну, во многих странах.
Во многих, да, странах, да, да. Ну вот, а какой процент примерно образованных людей был до этого? Ну, чтобы примерно вот представлять.
Ой, вот, к сожалению, Денис, сейчас не смогу дать точную цифру.
Ну, хотя бы примерно, хотя бы порядка.
Ну, хорошо, если раньше это были какие-то что-то в пределах, может быть, 10, там, грубо говоря, процентов, ну, приблизительно, mm-hmm, то сейчас речь идет уже о большем проценте, ну, то, да, есть там 30%, где-то даже в каких-то странах более 50, конечно, mm-hmm, наиболее, mm-hmm, где-то там, например, в Англии.
Ну, и к середине, да, к середине века до 100%, наверное, уже.
Ну,
да,
это уже более поздний, да, период, да, да, конечно.
Ну, да, вот в этот период как раз люди стали более в целом
знающими,
более знающими, да, более понимающими. А религиозная, религия осталась там же и так же. Люди изменились, а церковь нет.
В том-то и дело, да. И тут еще, конечно, вот важнейший аспект, который проходит красной нитью по нашим вот передачам, отношения с государством. То есть церковь и консерватизм церкви, конечно, был основан на том, что церковь была заинтересована, как ты правильно сказал недавно, в сильном государстве. То есть церковь начинала иметь таким вот охранительным институтом. Она как бы охраняла вот сильных мира сего.
Да.
А в то же время развивалось рабочее движение, развивалось движение за социальную справедливость, и тут возникал колоссальный антагонизм. И, кстати, неверно думать, вот сейчас у нас такое иногда есть представление, что, скажем, вот это вот антицерковные какие-то настроения, они возникли там, не знаю, у большевиков, у каких-то там вот крайних маргинальных радикальных течений. Ничего подобного. Атеистами и антицерковниками были многие и демократы, и даже либералы. Вот интересно, позвольте себе привести такую статистику, правда, немножко чуть более позднего периода, в 1930 году, значит, в Испании, которая является одной из основных, в общем-то, да, католических у нас стран Европы, значит, по подсчетам вот некоторых специалистов, в регионе Новая Кастилия только 5% сельского населения соблюдали Пасху. В 1930 году в Испании. В некоторых деревнях церковь посещал только 1% мужчин. Порой случалось, что священники служили мессу в полном одиночестве. Это не советский, не СССР, не Советский Союз, а Испания.
Да, вот. В которой не было вот той...
Не Октябрьская революция.
Да, и не было...
войны.
Воинствующих безбожников.
Да, вот. Безусловно.
Да-да-да.
Вот, то есть, конечно, мы не должны понимать, что вот этот пример, который я привел, относится там ко всей Испании, но вот тенденция обозначилась. И можно так сказать, что церковь, она вот не успевала осмыслять те изменения, которые происходили в обществе, и заранее часто их просто отрицала. Хотя, кое-какие тенденции уже обозначились, те, которые привели в дальнейшем церковь к более такому внимательному отношению. Вот папа, римский папа Лев XIII, еще в 1891 году, то есть в конце XIX века, уже наблюдая вот за развитием рабочего движения и, так сказать, вообще социальных каких-то движений, издал такую свою энциклику, так называемую «Rerum Novarum» по-латински, то есть о новых явлениях. И там он уже дал очень важную такую вот оценку, связанную вот с экономическим процессом, с предпринимательством. Он написал: «Неправильно в погоне за выгодой использовать людей так, как если бы они были неодушевлены вещами, или оценивать их исключительно, исходя из физических возможностей. Это позорно и бесчеловечно. Работодатель обязан следить, чтобы у рабочего было время на исполнение своих религиозных обязанностей, чтобы он не подвергался развращению, различным опасностям. Кроме того, работодатель не должен возлагать на рабочих непосильные налоги или занимать на работы, не соответствующие их полу и возрасту». То есть мы здесь уже видим то, что церковь начинает прислушиваться к требованиям о защите труда, о защите там, прав рабочих людей, да, и профессионалов. То есть постепенно церковь все-таки отрицает отчасти.
Да, но все-таки, мне кажется, это все-таки с запаздыванием это происходило.
С колоссальным запаздыванием, да. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.
Вот, и так получилось, что именно в первой половине 20 века, ближе уже к середине даже 20 века, да. Церковь, вот ее вот эта охранительская позиция, она привела к тому, что церковь, ну, можно так сказать, ну, себя... Ну, даже так бы я сказал, очернила отчасти,
да.
Тем, что церковь, ну, в данном случае мы говорим больше о католической церкви, хотя, в принципе...
Можно и о лютеранской,
да,
тоже
и о лютеранской, да-да-да-да. Церковь начала активно, вот то, что ей хотелось, вот сильную власть, она начала видеть сильную власть в том, что сегодня мы называем тоталитарными обществами.
Да, да, да. И во всех вот трех, может быть, крупнейших европейских таких фашистских государствах, Германии, Италии, Испании, везде церковь, в общем-то, была, так сказать, поддерживаема государством. Хотя в разной, конечно, степени. Вот в Италии, так сказать, при режиме Муссолини, там, в общем-то, в наибольшей такой степени, может быть, так сказать, происходила поддержка церкви государством, хотя все было не так просто, потому что режим был, в общем-то, не христианский далеко, прямо скажем.
Ну, само собой, да. Ну, я думаю так, режим использовал церковь, а церковь позволяла себя использовать.
И в то же время тоже в какой-то мере использовала государство, потому что...
Да, конечно, конечно.
В Италии, например, вот благодаря сотрудничеству с фашистским режимом, церковь добилась обязательного религиозного обучения в школах.
Да.
Вот, также был, так сказать, церковный брак приравнен к гражданскому, то есть какие-то вот
меры. Ну, которые... само собой, но дело в том, что если бы этого не было, то тогда бы, ну, просто сотрудничество было бы невозможным.
Конечно.
Вот, а так церковь получала свой откат,
безусловно,
можно так сказать, от власти. Вот. Но то, что церковь, ну, себя, можно сказать, отчасти это, кстати, повлияло, я думаю, сегодня во многом влияет на отношение к церкви, то, что церковь себя показала, ну, вот, ну, скажем так, не с лучшей стороны, все-таки на тот момент, возможно, не до конца, но все-таки понимая, что та власть, вот эта тоталитарная власть фашистская, она неправильная.
Конечно.
Вот, в особенности, когда уже начали. Ну, вначале, может быть, это выглядело, ну, та же самая нацизм в Германии, поначалу он выглядел неплохо, да,
и ну, сравнительно, да.
Сравнительно, и, по крайней мере, как-то государство консолидировалось, да, и, ну, какие-то вещи, может быть, некоторые даже... На первый взгляд, правильные происходили.
Ну, да, особенно в организации производства.
Вот. Да, да, да. Какие-то подвижки в образовании поначалу были неплохие. Вот. И в целом, вот, да, еще так же получилось, что нацизм фактически был демократически утвержден.
Да, да, да. Вот.
Пришел к власти фактически законно. Он пришел к власти законно. И церковь законно просто его начала поддерживать. Конечно, когда все это пришло к извращению, возвращению, когда уже начался Холокост и вот эти вот страшные события, многие, я думаю, что поняли свою ошибку. Вот. Хотя в целом все-таки церковь осталась...
Ты знаешь, Денис, в Германии, хотя, конечно, церковь была связана тоже с государством, все-таки в Германии оппозиция, конечно, была.
Была
исповедующая церковь, по которой почти 40% священников относились, которые не вошли в эту вот имперскую церковь христианскую. Что касается Италии и Испании, здесь, конечно, сложнее, потому что там не было, все-таки и итальянский режим, испанский не были до такой степени бесчеловечными, как гитлеровский.
И кровавыми.
Да, и там вот в большей степени вот церковь была, так сказать, привязана к государственному аппарату, и там она этим себя больше даже дискредитировала, потому что все-таки в Германии отношение Гитлера, скажем, с католической церковью было очень сложным.
Да.
А вот
да.
с лютеранской, конечно... Здесь вот да. влияние
было сильное. Да, конечно, мне кажется, что вот церковь не смогла прочувствовать правильно тренд, как говорится, по-современному.
Да, правильно тренд, а с другой стороны, вот очень показательно отношение как раз на эту тему к римскому папе вот, Пию XII, который, понтификат которого пришелся вот, на основную часть Второй мировой войны. Интересно, что вот, так сказать, противники обвиняют его в том, что он потворствовал тому же Гитлеру, что он недостаточно активно защищал, например, евреев, недостаточно активно, так сказать, как-то противодействовал. А его сторонники отвечают, что он пытался все это делать, но неофициально, каким-то дипломатическим каналом, какими-то тайными способами.
Не напрямую. Понимаю, что напрямую не получится.
Что это будет контрпродуктивно. И вот тут сложно сказать, на самом деле.
Конечно, да, конечно. На самом деле, то, что пережила Европа в первой половине 20 века, это очень сложный период, и сейчас, сегодня с высоты нашего времени достаточно сложно его оценивать.
Да, да, и я бы еще хотел такой отметить момент, что вот это вот сотрудничество церкви с высшими кругами вот этих правящих фашистских режимов впоследствии все-таки было переосмыслено, и уже после войны церковь стала, так сказать, благоприятствовать и как бы помогать вот движению христианской демократии, то есть где христианские ценности сочетаются с правами человека, с социальными тоже какими-то принципами. То есть потом все-таки церковь смогла осмыслить те ошибки, которые были сделаны в первой половине 20 века.
Ну вот давай как раз к этому сейчас и перейдем, к выводам церковь христианства после Второй мировой войны, то есть как раз вот к середине 20 века, да, что произошло и как вот это... Как это отразилось на сегодняшнем дне? У нас осталось несколько минут.
Да, мне кажется, что как раз вот в это время назрело понимание того факта, что теперь уже церковь вряд ли что-то выиграет от близкого и тесного сотрудничества с властью. Потому что и церковь уже не так стала популярна в обществе и не так влиятельна. И государство стало уже не так нуждаться, соответственно, в ее поддержке. То есть церковь стала больше заинтересована в поддержке вот именно таких основных принципов, которые, может быть, евангельских, принципов, так сказать, прав человека, которые есть и в Евангелии, мы же знаем, да, право человека на жизнь, на свободу совести, это тоже есть в Евангелии, то, что там, где Дух Господень, там свобода, да?
Ну да.
То есть вот это вот движение христианской демократии, которому стало уже благоприятно относиться, в частности, католическая церковь, оно стало обретать больше распространенности вот в Италии, в Германии, эти партии этого направления после войны, уже после свержения фашистских режимов, они пришли к власти и стали серьезно оказывать влияние на политическую жизнь, оказывают до сих пор. То есть вот эта вот роль, так сказать, государства как такого патернализма по отношению к церкви, она была осмыслена. Церковь, в смысле, отчасти очистилась, можно сказать, вот от каких-то
иллюзий. То есть вот то, что вот эта константиновская система вот объединения церкви и государства, она к середине 20 века, практически в большинстве стран
европейских
она была...
Практически уже прекратилась.
И фактически церковь стала, как вот в свое время протестанты об этом заговорили первыми, да, об отделении церкви и государства. На сегодняшний день все-таки в большей степени, хотя элементы мы можем об этом еще говорить, дискутировать, есть, но в целом церковь вот европейская, она придерживается принципа государства одно, церковь другое.
Фактически, да.
Да, хорошо. Большое спасибо, Андрей. Я думаю, что мы достаточно сегодня интересно и так подробно обсудили этот вопрос. Вот. На самом деле, тема интересная, тема важная. Я думаю, что мы еще к ней будем возвращаться. И эта тема как раз, я думаю, что будет интересно рассмотреть, и мы сегодня говорили о Европе, рассмотреть российскую ситуацию. Да. Вот. И причем российскую ситуацию как православие, так и протестантизм. И вот в этот переходный момент. На самом деле, это очень интересная тема. Я думаю, что мы, придерживаясь нашего принципа, да, у нас передача историческая, передача более современная, к следующему разу мы с тобой договорились поговорить о крещении Руси. Да. Это интересная тема, я думаю, что она тоже нам и актуальна будет, и она поможет нам отчасти и сегодняшнюю ситуацию понять, увидеть и проанализировать. Ну и, конечно, история есть история, которую всегда нужно помнить. Вот, знаете, как кто-то сказал, что если выстрелить в историю из пистолета, она в тебя потом выстрелит из пушки. Поэтому знание истории нужно. И в следующий раз мы об этом поговорим. Это как раз будет после Рождества, ну, где-то вот примерно в 10-х числах. Мы встретимся с Андреем и продолжим нашу историческую беседу. Хорошо, сейчас музыкальная пауза, после которой мы поговорим о одной выставке, которая открылась вчера, и на которой мне, ну, я сказал бы так, посчастливилось побывать. И интересно то, что у каждого, кто слушает нашу передачу и находится в Москве, до февраля будет такая возможность.
В эфире радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу, и сейчас у нас остался буквально небольшой отрезок времени для того, чтобы рассказать об одной выставке, которая вчера открылась в Москве. Выставка имеет довольно интересное название «Библия глазами художника-соцреалиста». Помнишь, кто такие художники-соцреалисты? Как вот из теории искусства, так вот?
Ну, что-то типа того, что это те, которые пользовались как бы такой вот высокой степенью реалистичности в изображении каких-то явлений. То есть там вот элемент художества был минимализирован, а элемент вот близости к оригиналу максимальным. Вот.
Ну да, и здесь еще подчеркивалась социальная вот...
Да, какая-то проблематика.
Проблематика, да.
Жизненных вот, явлений.
Да, и показан мир, может быть, в таком несколько не очень... с одной стороны, соцреализм, когда это было освещение каких-то вот советских праздников, да, ну, да, там да. Все ярко, красиво, да, а в то же время, когда вот реальность такого трудового человека, вот какие-то такие, может быть, серые немножко тона, то есть такой вот, да. Ну, непарадный вид.
Без вот. Каких бы то ни было вот таких утонченностей.
То да, есть и украшений. Да, мир таким, да. Как он есть. Да, да, вот, да. Со всеми его, прекрасными. Может быть, и с одной стороны, прекрасными, с другой стороны, и, может быть, негативными моментами. Угу. Вот. И одним из художников, который был вот в течение всей своей жизни, придерживался вот соцреализма, это был Гелий Коржев. Это художник, член Союза художника, народный художник СССР и России. Так получилось, что, к сожалению, в августе этого года он умер, и он участвовал в подготовке этой выставки активно, но выставка уже состоялась без него. Эта выставка состоялась в Институте русского реалистического искусства. Это частная картинная галерея, в которой представлено как раз вот произведение в основном вот русский реализм. Вот, там и соцреализм, и просто реализм. На самом деле, очень интересная экспозиция. Я бы просто советовал сходить. Вот, на нашем сайте есть информация, как туда попасть. Вот это Дербеневская набережная между станциями Павелецкая и Пролетарская. Вот. И первое, эта экспозиция существует год, а выставка, о которой мы сейчас рассказываем, это первая выставка и посвящена первому году юбилей однолетний этого института. И здесь представлена Библия, библейские события глазами вот этого художника. Я побывал на выставке. На самом деле, скажу так, это меня впечатлило. Вот. Неоднозначное, неканоническое изображение, но меня это впечатлило. Меня впечатлило тем, что художник очень глубоко пытается проникнуть в переживание человека. Вот. Он изображает не канонично, не так, как мы привыкли. Например, Адама. Он не изображает молодого человека, а он изображает человека достаточно уже в такого возрастного, умудренного опытом, вот, с морщинами. То есть такой вот, ну, если не старик, то, по крайней
человек,
мере...
Человек, проживший жизнь.
Человек, так. проживший жизнь, да. Вот. И Ева тоже, это такая женщина, можно сказать, бальзаковского возраста изначально. Вот. И на самом деле у него все герои. Мария тоже у него уже такая
в летах.
В летах женщина, да. Да и сам Христос, вот, он изображен гораздо более взрослым, гораздо более в летах, чем он был вот, на самом деле. Вот. Но это такое видение художника. И сама экспозиция представляет несколько, ну, самого художника интересовало несколько таких библейских сюжетов. Один из сюжетов – это Адам и Ева, их изгнание из рая. Вот, причем в нескольких версиях представлено, как основные картины, там основных картин было 16, по-моему, вот, а также в эскизах, очень много эскизов к этим же картинам, которые некоторые повторяют сюжет, некоторые дополняют, как раз видно поиски автора, когда он писал их. Также осмысляется распятие Христа, вот, также осмысляется Благовещение. Вот. И еще несколько событий, вот, в частности, в центре мне очень на самом деле понравилось «Пророк». Вот картина, она находится в центре экспозиции, вот, где пророк, не сказано кто именно, но пророк как доноситель истины Божьей, вот, до людей. И действительно, вот, я думаю, что вот этот пророк, он бы мог иллюстрацией к любой Библии быть. Вот. Что касается других произведений, отчасти вопрос спорный. Вот. Как я, у тебя была возможность посмотреть, правда, не побывать на выставке, но посмотреть в фотографиях, какое у тебя впечатление?
Да, Денис, спасибо большое за эти весьма подробные фотографии, которые ты мне, во-первых, показал, вот, и также за запись лекции. У меня, честно говоря, такой стиль мне вообще не очень близок. Вот этот, во-первых, соцреализма и применительно вот к вот этим вот евангельским сюжетам. А надо сказать, что этот художник начал ими заниматься уже сравнительно поздно, в конце 80-х как раз, вот его первая
да,
картина.
Да, когда у него жена умерла, вот да, и это его подвигло.
Да, и одновременно, когда у нас появилась возможность на широкой публике да, показывать эти...
Да, да, да.
Честно говоря, сам жанр мне как бы не очень так близок, я бы сказал, но в то же время нельзя не заметить, конечно, талант этого художника, который вот очень интересно в каком-то ракурсе показывал вот эти вот сюжеты. Конечно, там нет никакой идеализации, там, наоборот, какая-то, может быть, сознательная такая вот...
Занижение какое-то.
Да, вот какой-то такое... снижательный какой, понижательный такой элемент. Вот, но чем, на мой взгляд, это интересно? Интересно, конечно, вот характерами. То есть вот те же самые Адам и Ева, да? То есть мы прекрасно понимаем, что, допустим, те их аспекты, их жизни, там, в раю, допустим, когда они еще до греха, мы их понимаем, какие-то возвышенные мотивы, руководствующие, которыми они руководствуются, но мы, может быть, слабо осознаем ту вот, как бы, те реалии и те вот...
Ну, то, что
будни.
Они были людьми.
Да, да.
Такими, как мы. И жили так же, с теми же самыми...
Да, это совершенно, вот мы да. об этом как-то не думаем. Да. А вот исходя из этих картин, это видно.
Да. Хорошо, дорогие друзья, у нас уже поджимает время. Мы сейчас будем заканчивать уже. Вы можете также посмотреть. Во-первых, мы обязательно на нашем сайте опубликуем статью с иллюстрациями. Но вы также можете лично сходить в этот музей. Мы в ближайшее время опубликуем и полную информацию, как туда попасть. И у нас был анонс. И я думаю, что мы еще продлим сам анонс. До февраля будет проходить эта выставка. Это интересно. Это, возможно, спорно, возможно, неоднозначно, но интересно и полезно. Я думаю, что каждый человек найдет в этой выставке для себя что-то интересное. Пожалуйста, заходите на наш сайт, смотрите эту информацию и приходите на эту выставку. Мы будем также стараться и в будущем подобные мероприятия освещать. Так что будьте с нами, и вы будете всегда в курсе всего самого интересного. Ну что, большое тебе спасибо, Андрей, за сегодняшний эфир, за сегодняшнюю дискуссию очень интересную. И я думаю, что это наша не последняя встреча.
Будем надеяться.
Будем надеяться, да, с Божьей помощью в следующем году мы обязательно еще сюда вернемся. А пока до свидания, до новых встреч.
До свидания.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.